Глава 32. Беседы в затишье. Часть 2. Вернувшись из шара памяти, я обнаружила, что уже не лежала на скамье около уборной, на которой уселась посмотреть его. Я была в другом месте, темном и холодном. Черная книга плыла во тьме передо мной, всего лишь остаточное изображение, которое уже тухло. Надо мной вспыхнул яркий луч света, осветив богато украшенный пурпурно-розовый мраморный пол, но пытаться теперь разглядеть что-либо в неосвещенных светом участках было бесполезно. Я включила свой локатор ушки на макушке и обнаружила, что по крайней мере 6 неизвестных скрывались во тьме вокруг меня. Мой лум указывал на то, что враждебными они не были. Это не очень-то меня утешило, потому что было очевидно, меня похитили.
«Эгей!»
Я попыталась скрыть нарастающее раздражение.
«Кто вы? И что вам нужно?»
Я тут же заподозрила, что они хотели, чтобы я что-то для них сделала. Какая-нибудь новая работенка, которую необходимо выполнить, новая преграда на пути к руинам Контерлота. Если это так, то должна их разочаровать. Часы тикали, и бомба готова разрушить башню, погубив всех пони в ней. У меня не было времени на игры. Вперед вышел пони, скрытый под плащом. Мордочка его под капюшоном была затенена из-за цвета, лившегося сверху. Но изгибы на капюшоне выдавали в пони единорога. А еще достаточно света отразилось от мраморного пола, чтобы я узнала пятнистую коричневую шкурку. «Приветствую, Литл Пип!» — произнес знакомый голос, источник которого я не нашла. В голосе звучали нотки настоящего джентльпони, но надменности как таковой не было. «Мы приносим извинения за столь грубое пробуждение».
«Кто мы?»
— спросила я, хотя уже и так знала ответ. «Мы называем себя сообществом Сумерек», — произнес джентльпони. Я еле удержалась от того, чтобы спросить, не шутит ли он.
«Очень таинственно. Но кто же вы на самом деле?»
— спросила я, подавляя вырывающийся сарказм.
«И что вы хотите?»
Единорог под капюшоном издал сдержанный смешок. Затем продолжил. «Но ведь это то, что мы есть. Вы тоже носите таинственные имена, не так ли? Обитательница Стойла, героиня Пустоши. Нам сказали, что вы спасительница Пустоши и дарительница света». Я съежилась. Я никогда не хотела, чтобы меня так называли. Я этого не заслуживала. А теперь была в центре внимания, обо мне судили по репутации, которую я не могла ни контролировать, ни соответствовать. «То, чего мы хотим, — продолжил джентльпони, — это лишь знать, кто вы на самом деле». Я фыркнула.
«И вы похитили меня для этого? Могли бы просто спросить».
«Такие разговоры не для лишних ушей», — сказал другой голос где-то слева от меня в темноте.
«Вы уже были там, где вам не стоило быть. Выделили вещи, которые никому нельзя было видеть», — сказал третий голос, на этот раз справа от меня. Внезапно я заволновалась насчет Хамейдж. Это ведь она нарушила правила этой чересчур драматичной группы пони, чтобы помочь мне. Что они могли бы сделать в ответ? В темноте вокруг меня раздалось бормотание.
«Ради своих целей вы использовали секреты, которые мы должны охранять».
«Оу!»
«Я знаю слишком много, да? В этом дело?»
«Это лишь часть проблемы», — сказал джентльпони, смотря на меня. «Нам поступило предложение дать вам доступ ко всей загадочной мощи этого места. Окончательное решение еще не принято, но вы уже все равно пользовались нашими секретами».
«Вы представляете для нас опасность», — сообщил голос справа от меня. «Не только для нас, но и для всего того, что может быть однажды достигнуто с помощью того, что мы охраняем».
Я топнула.
«Фигня! Я слышал этот бред и раньше. За 200 лет вы так и не сделали ничего с тем, что у вас имеется».
Я повернулась и двинулась в сторону голоса справа. Там оказался пони в плаще, прятавшийся под капюшоном, так же, как и он прятался в тенях. Он нервно попятился, ощетинившись.
«Вы храните свои тайны, лишь потому что в них есть что-то особенное», — со злостью сказал я. «И это дает вам чувство, будто вы особенные и важные, а не потому что собираетесь ими когда-нибудь воспользоваться, чтобы что-либо изменить».
«Башня Тенпони — оплот цивилизации в этом диком и жестоком мире», — невозмутимо ответил джентльпони. «Думаю, мы проделали немаленькую работу».
«Да, конечно. Но не вы, не правда ли?»
Я уставился на него.
«Хрень! Да единственный из вас, кто делает что-то полезное, это...»
Я приостановилась перед тем, как назвать ее имя.
«Это диджей Пон 3!»
«Ну, по крайней мере, она может хранить секреты», — усмехнулся четвертый голос где-то позади меня.
«Мы просто наследники этих тайн. Неразумно с вашей стороны судить о нас лишь по ошибкам наших предшественников», — сказал джентльпони.
Я нахмурилась, прикусывая язык. В его словах был смысл.
«А возможно, вы и правы», — убедительно сказал джентльпони. «Возможно, пришло время использовать сокрытую здесь мощь во имя куда больших целей. Но мы не можем доверить это кому попало. Ни кому-то из жадного, злобного внешнего мира, ни кому-то из башни. Кому мы можем доверить столь большую власть и ресурсы? Кого из тех, что мы знаем, не опьянит власть?»
Я тяжело вздохнула.
«Так что вам от меня нужно? И как же мне убедить вас, что я не собираюсь становиться следующим красным глазом, если получу маленькую поддержку?»
«Ваши воспоминания».
Меня аж передернуло.
«Чего?»
«Несколько дней из вашего прошлого были изъяты сегодня рано утром из вашей памяти в одной из наших тайных комнат. Нам нужен доступ к этим воспоминаниям».
«Они хотели мои воспоминания?
Частичку моей жизни?
К тому же ту, чье содержание даже мне неизвестно?» «Нет», — топнула я, — «это мои воспоминания, это личное».
«Мы бы могли попросить вас рассказать о себе, но в таком случае вы укажете лишь то, что сочтете нужным рассказать. Другое дело увидеть все своими глазами без купюр. Как же еще мы можем узнать о том, кто вы есть на самом деле?»
Я кипела от злости. Я не хотела доверить что-то столь ценное этим незнакомцам. Я не доверяла им. Я доверяла только Хамейдж, только ей. К тому же, это казалось неправильным. Чем-то вроде преступления. Хотя, учитывая, сколько времени я сама провела, копаясь в чужих воспоминаниях, мое отношение в лучшем случае можно было назвать лицемерием.
Голос слева протянул. «Мы знаем, что Красный Глаз поставил под угрозу существование этой башни и жизни всех пони, чтобы принудить вас к сотрудничеству. Если вы поставили на кон нашей жизни, то не заслуживаем ли мы, по-вашему, по крайней мере, узнать, ради чего затеяна игра?»
Гнев отпустил меня, я задумалась над его словами. Наконец, глубоко вздохнув, я спросила.
«Получу ли я их обратно?»
«Если ответ будет нет, сделка не состоится, и придется с боем выбираться отсюда».
«Разумеется», — ответил мне джентльпони.
«Ладно, я согласна на двух условиях».
Джентльпони поднял голову под капюшоном.
«И какими будут ваши условия?»
«Первое. Воспоминания останутся в собственности Хамейдж. Я доверяю их охрану ей. На данный момент у меня нет оснований доверять вам».
«Согласна, а второе?»
«Хамейдж не покинет башню Танпони, пока сама того не захочет. И помощь мне или раскрытие своих действий не будет грозить ей никакими последствиями».
Снова послышалось бормотание, на этот раз недовольное.
«Торг неуместен»,
— сказала я, надеясь, что сейчас козырь в копытах у меня. «Но что, если они все-таки решат, что я не представляю для них такого уж интереса?» Но джентльпони ответил.
«Согласны».
Я испытала облегчение.
«Также на определенных условиях».
«Йо, у меня замерло сердце». Облаченный в плащ пони продолжил.
«Против Хамейдж не будет предпринято никаких действий, пока каждый из нас не получит возможность заглянуть в шары памяти. В случае, если то, что они раскроют нам о вашем характере и методах, убедит нас расценивать вас в качестве перспективного вложения, а не угрозы, мы не станем ничего предпринимать в отношении Хамейдж, и с нее будут сняты все обвинения. Если, однако, ваша память докажет, что вы представляете опасность для нашего общества или башни в целом, Хамейдж ожидает соответствующее судебное разбирательство».
Я понимала, что, согласившись с этим, подвергну опасности свои собственные воспоминания, рискуя больше никогда не увидеть их. Но в конце-то концов, что мне еще оставалось? Моя память была скромной платой в сравнении с потенциальной выгодой. Я молилась, чтобы хоть на долю соответствовать той характеристике, который меня наградил диджей Пон 3. Я надеялась, что была порядочной пони. Мне снова был дан шар памяти, чтобы я потерялась в нем, пока они возвращали меня на ту же скамейку, откуда взяли. Это казалось абсолютно глупым, но я приняла это. Я подозревала, что Лайфблум был с ними, и это заставило меня чувствовать себя немного в более безопасности, хотя бы потому, что Хамедж и Вельвет вроде бы он нравился. Когда я его второй раз покинула шар памяти, чувство дежавю было достаточно ярким, чтобы я задалась вопросом, а не пригрезилось ли мне сообщество сумерек? Я задумалась, как часто пони, обитающие в башне, встречались с внезапными вмешательствами в их распорядок дня, а также что использовало сообщество сумерек, когда в их игре не было подходящего шара памяти. Перепрогружение в шар памяти вслед за моим таинственным похищением заставили меня задуматься о таком предмете, как тайна, и о ее распространении. От тайности секретных операций зависит безопасность задействованных в них пони. Но все же это казалось жестоким со стороны Пинки Пай и Рейнбоу Дэш, что они скрыли правду о Зикоре от Эпплджек и Рэрити. Ведь они верили, что их близкий друг оказался предателем. Необходимо ли было причинять им эту боль? Или можно было доверить им эту тайну? Все, что я видел, свидетельствовало о том, что Рэрити, безусловно, умела хранить секреты, но Эпплджек... Насколько убедительно сможет вести себя носительница элемента честности, если ей придется отстаивать ложь? Лучше ли это для всех пони и одной зебры, чтобы она оставалась в неведении? Я упаковала шар памяти, проверяя свой пип-бак, чтобы убедиться, что другой по-прежнему был со мной, а все мое снаряжение осталось на своем месте. Потом, встав, я пошла по коридору в направлении от уборной. Мой разум по-прежнему пребывал в глубоких раздумьях. Кроме того, если связать предыдущие воспоминания, то было ясно, что министерство знали правду о верованиях зебр. Или, по крайней мере, знали достаточно об их страхе перед Найтмер Мун, чтобы попытаться использовать это против них. Но Стилхуфс даже не подозревал об этих планах. Следовательно, в верхах правительства решили скрыть правду от широких слоев населения или даже от менее высокопоставленных чиновников. Я скептически отнеслась к такому решению, хотя и могла понять его причины. Сильно ли эти знания деморализовали бы пони? Сыграли бы они какую-нибудь положительную роль? Тот жуткий кошмар в Литлхорне, то массовое убийство бедных жеребят оставило незаживающую рану в душе Эквестрии. Литлхорн, конечно, стал точкой невозврата для обеих сторон. Я подумывала, что, возможно, после этого пони были точно так же не способны на капитуляцию, как и зебры. Передо мной неожиданно свалилась зебра. Я отскочила, уже левитируя малый макинтош, мое сердце бешено колотилось. Но как только я узнала ее, то испытала огромное облегчение.
«Ксенит, ты напугала меня!»
Взволнованно я поспешно засунула малый макинтош обратно в кобуру. То есть, сбила ход моих мыслей.
«Храбрая маленькая пони!» — сказала она нараспев.
— Где ты была?
— Пряталась, — просто ответила она. — Когда они забрали тебя, я следовала за вами, но, похоже, они не собирались причинять тебе вред или угрожать, так что я не действовала.
Внезапно мне стало намного спокойнее насчет странной сегодняшней интерлюдии. Но в это же время понимала, что мне нужно поговорить с Хамедж и предупредить ее о предстоящих событиях, если она еще не в курсе.
«Я сейчас пойду к Хамедж», — сказала я, не добавив, если она меня пустит. «Не против присоединиться?»
Я вспомнила дискомфорт Ксенит в отношении моей Хамедж и подумала, что, наверное, из-за этого я и не видела зебру весь день. Ну и еще из-за того, что она может быть незаметной, как живой стелс-бак, и для пряток предпочитает потолки.
«Если ты хочешь».
Я остановилась.
«Хорошо. А ты что хочешь?»
«Это не важно», — ответила Ксенит. «Мне здесь не рады, так что я не могу делать то, что хочу. Для слишком многих мои полоски делают меня врагом, или, того хуже, демоном из прошлого, ответственным за все страдания этого мира».
«Это несправедливо».
«Неважно, что это несправедливо. Такова реальность».
Она посмотрела вниз.
«Иногда мне кажется, что я земная пони, и что мои полоски — это на самом деле страшные раны, наказание за великое зло, которому были причастны предки моих предков».
Я вздрогнула. Не столько от глубины боли и покорности в ее голосе, сколько от картины в моем сознании, которую нарисовали ее слова. Должно было быть что-то, что я могла бы для нее сделать.
«Если бы ты могла делать что угодно, то что бы ты сделала?»
«Я бы пошла по магазинам», — произнесла Ксенит. Она улыбнулась к моему изумлению. «А что такого? Все любят ходить по магазинам. Мне бы хотелось иметь возможность сходить в магазин, посмотреть вокруг, поздороваться с пони-продавцами и сделать покупки. Сталкиваться не с большей грубостью, чем любой другой понни-покупатель.
Меня немного выбило из колеи нормальность этой просьбы. Я попыталась представить, каково это, когда ты не можешь даже просто зайти в магазин, чтобы купить что-нибудь. Но не смогла и почувствовала себя ужасно. Конечно, должен был быть способ это исправить.
«Мы можем покрасить ее шкуру в новый цвет», — предложила Хамедж, убирая в сторону большую картину прекрасной долины, скрывающую ее сейф. Она переносила мою коробку с шарами памяти в другое место, не желая показывать свой сейф, когда сообщество Сумерек придет за ним. Почти черный древесный уголь может скрыть ее прекрасные полоски. Достаточно будет скромного платья и шляпки, чтобы завершить маскировку. Хотя я ни в жизни не могу представить себе тех, кто захочет сделать это.
Хамедж повернулась к Ксенит и тепло ей улыбнулась. «Ты великолепна такой, какая ты есть!»
Ксенит нахмурилась. «Я говорю правду», — настаивала Хамедж. «Уверена, моя Литл Пип фантазировала о тебе хотя бы раз. Разве не так, Литл Пип?» — спросила она, сознательно поставив меня в унизительное положение. Хуже того, я немедленно вспомнила, как глазела на попку Ксенит в стойле 2.
«Видишь», — рассмеялась Хамедж, — «эта покрасневшая мордочка Литл Пип означает, что она присматривалась к тебе».
Ксенит пристально посмотрела на меня. Я опустилась на пол, положив копыта на голову. После нескольких мучительных моментов Ксенит ответила. «Я Себра. Ты еще и в шрамах?»
«Да», — согласилась Хамедж, открывая свой сейф. «К тому же прекрасная сексуальная зебра. Но ты действительно уверена, что хочешь скрыть, кто ты и что?»
«Я постоянно скрываюсь», — просто произнесла Ксенит. «Это не...»
Ксенит закашлялась и отшатнулась. Ее взгляд впился в предмет позади Хамедж. Впечатленные ее реакцией, мы проследили за ее взглядом. Звездный бластер.
«Ты хранишь его здесь, за семью замками, как бесценное сокровище», — медленно и серьезно произнесла Ксенит.
Хамедж нахмурилась. «Я храню его здесь, чтобы он никому не навредил».
Ксенит моргнула, затем, скосив на меня взгляд, медленно поинтересовалась. «Значит, ты знаешь, что он жаждет убийств?»
Хамедж бросила на меня озадаченный взгляд. Я попыталась ответить ей таким же, чтобы убедить, что Ксенит была совершенно серьезна в своем заявлении. Хамыч не засмеялась. Не было похоже, чтобы она посчитала его хоть сколько-нибудь забавным.
«Признаюсь, да. Из этой штуки я стреляю куда лучше, чем из любого другого оружия, коим мне доводилось пользоваться, в том числе и другими видами энергомагического. Но я объясняла это тем, что по большей части в эквестрийской пустоши крайне сложно достать энергомагические пушки, а все те, что я все же находила, представляли собой полнейшую рухлядь».
Ксенит безмолвно ждала. «Но нет, я не думаю, что он действительно хочет убивать. Я сомневаюсь, что эта вещь может быть живой или разумной. Однако в том, что его создатели предназначали его для убийств, я не сомневаюсь».
«Создатели?» — переспросила Ксенит.
«Это сложное технологическое устройство. Я не думаю, что звезды просто принесли его в этот мир. Кто-то или что-то сделало его». Она посмотрела на зебру. «Ведь так действуют звезды. Подталкивают пони к самоуничтожению».
Я была сражена наповал таким ответом. И припомнила, что именно Хамедж первый рассказала мне о мифологии зебр. И, судя по всему, она верила в то, о чем говорила. «Так ты разделяешь наши убеждения?» — медленно задала вопрос Ксенит.
«Я считаю, что большинство религий — это смесь правды и вымысла, надежды и страхов. Сложно сказать, сколько истины содержится в том или ином мифе».
Хамедж вытащила из сейфа коробку с моими воспоминаниями и закрыла его, оставив внутри дарованное звездами оружие. «И на мой взгляд, в мифах зебр присутствует некоторое количество истины. Правда, думаю, ваши давно успокоившиеся предки верили, что понимают звезды куда лучше, чем на самом деле».
Хамедж взглянул на меня и обратилась к нам обеим. «Но я повидал достаточно, чтобы убедиться, что пустота, лежащая по ту сторону Луны, хранит в себе чудеса и страхи, не подвластные нашему воображению, и что, по крайней мере, некоторые из стоящихся там сил вредоносны за пределами нашей концепции зла, и ищут они свой путь с враждебными намерениями».
«Я передумала», — раздался экзотичный голос угольно-черной землепони рядом со мной, который на самом деле была Ксенит. «Она мне нравится». Ставшая пони Ксенит вглядывалась в банки, наполненные странной жидкостью, в которой плавало нечто еще более странное. Банки выстроились на дальней полке одинокого аптекарского киоска, который притаился за углом от основных магазинов, как маленький же ребенок прячется от хулиганов. Хозяин постоянно смеривал нас своим недоброжелательным взглядом, но я чувствовала, что волна негодования была направлена более на меня, чем на Ксенит. Она была облачена в платье, искусно стилизованное под вьющийся плющ и инструктированное нежными цветками полевых растений. Широкополая шляпа прекрасно подходила этому ансамблю. Ксенит выглядела восхитительно, прямо как местные леди и джентльпони, башни Тенпони. А я выглядела... ну, как я.
«Кто?» — спросила я и тут же поняла очевидный ответ. «Хамэйдж?»
Я внезапно почувствовала себя немного глупо. Не зебра кивнула с улыбкой. Мне захотелось начать прыгать вокруг и кричать «Да! Да! Да!» Но владелец и так уже косо поглядывал на меня. Ксенит явно наслаждалась своим вечерним времяпровождением, в открытую прогуливаясь по улицам, проходя через толпы, сидя с ними в одних ресторанах и будучи обслуживаемой теми же заносчивыми официантами, платя такие же непомерно высокие цены за сладкий картофельный пудинг и яблочное пюре во фритюре, что и другие пони. Уже не в первый раз очередной пони ехидно предлагал Ксенит отвезти меня в магазин одежды, да с таким сочувственным взглядом, будто она была моей старшей сестрой, со скованными из-за меня копытами, а мой внешний вид, соответственно, проявление юношеского бунтарства. В такие моменты я просто ненавидела, что была столь мала. «Выбор здесь отличный», — заметила Ксенит, — «но я не ожидала столь высоких цен».
«Вы, наверное, не обратили внимания, мисс», — проворчал жеребец за прилавком. «У нас не будет свежих поставок в ближайшее время. Дефицит товаров».
В башне цены на все выросли в 3 раза с того момента, как я здесь была в первый раз. Блокада Красного Глаза придушила торговлю с караванщиками и старателями. Торговцы на рынке явно были в беспокойстве. Чуть ранее какая-то пони, фыркнув, воскликнула. «Да меня чуть в обморок не хватил, когда я узнала, что те вина, которые должны были попасть в мой погребок, будут проданы в какую-то дыру, вроде Гаттервилля или Арбы». Я вспомнил, насколько противно мне было общество этих пони. Крики снаружи привлекли наше внимание. Вежливо улыбнувшись жеребцу, с негодованием смотревшему из-за прилавка, Ксенит сказала: «Мы еще вернемся». Кажется, он не поверил ей, взглянув на меня так, словно я специально тратила его время. Отвернувшись, я последовал за Ксенит к выходу из магазина. Леди и джентльпони собрались в небольшую толпу около внешнего окна башни. Чопорные, прилично одетые юные кобылки и жеребята взбирались на своих родителей, на мгновение забыв о надлежащих приличиях, пытаясь хотя бы на мгновение на что-то взглянуть. Ксенит, упиваясь возможностью общения с этими незнакомцами, поинтересовалась: «Что с офолнением?» Меня уже не в первый раз удивило, как легко ей удавалось влиться в общество, не находясь под тяжестью клейма своей расы.
«Захватчики!» — ответил жеребенок, быстро пробежав мимо нас и показывая головой в сторону окна. «Они уходят!» «Не нравится мне это», — сказала я Ксенит, когда мы смотрели в окно, вглядываясь вниз в темноту еще не глубокой ночи.
Огни факелов удалялись от башни, подобно потокам лавы. Более половины сил Красного Глаза покидали позиции.
«Единственная приходящая на ум причина их ухода, когда я еще не выполнил свою часть сделки, это то, что он решил все-таки взорвать башню прямо сейчас»,
— Ксенит осмотрительно спросила. «Разве он не должен увести всех своих подчиненных?»
«Нет. Если он хочет быть уверенным, что никто не сможет отсюда бежать», — предположила я.
Хотя в этом я видела мало смысла, но другого объяснения таким действием у меня не находилось. «Может, это все часть твоего изощренного плана?» — с надеждой в голосе предположила Ксенит.
«Что-то мне так не кажется». «Разве не должна быть наказана?»
— спросила я, сидя на кровати Хамэйдж внутри библиотеки имени Твайлайт Спаркл и глядя на отступающие войска сквозь огромное окно. Я была напряжена и встревожена. Я хотела знать, что замыслил Красный Глаз. Он сделал ход. И хоть у меня и не было никаких оснований для беспокойства, мои инстинкты кричали об обратном. Во всей башне пони излучали осторожный оптимизм. Я передумала. Хамэйдж села позади меня и начала массировать мои плечи, сбрасывая напряжение. Ксенит убедила меня не предполагать худшего, но это не останавливало меня от того, чтобы раздумывать о всех других плохих вариантах. Копыта Хамэйдж нежно массировали мои плечи и опускались по спине, двигаясь к крупу. Я не смогла сдержать стон. Мои глаза распахнулись, когда темные мысли кинжалом вонзились в мозг.
«Хамейдж, ты же знаешь, я была поражена порчей, ведь так? Только боги не знают, что за мерзость была во мне. Сейчас я могу быть неправильной!»
Хамейдж нежно хихикнула. Совсем не тот ответ, что я ожидала услышать. «Любимая», — сказала она, вызывая дрожь в моей спине, — «мы это уже обсуждали».
«Ох»,
— произнесла я, чувствуя смущение. Хамейдж покрыла поцелуями всю мою гриву. «Доктор Хелпингхуф и Лайф Блум осмотрели тебя. Есть крошечная мутация, но она доброкачественная. Не о чем беспокоиться». Она прикусила одно из моих ушек. «Факт того, что ты рисковала заразиться порчей ради меня и других пони в этой башне, не остался незамеченным. Или недооцененным, особенно мной». Я почувствовал облегчение. Кинжал в моем мозгу растаял. «И я тебя даже с собой проверяла, и довольно-таки тщательно. Ты определенно все та же моя Литл Пип». Мои уши вспыхнули, когда она прошептала: «Шар номер 8». Я нежно зарылась в ее шерсть, держа Хамейдж в объятиях. Она склонилась надо мной, и тело ее было теплым, а дыхание приятно тяжелым.
«Хамейдж?» — спросил я с трепетом, боясь испортить вечер.
«Да, любимая», — донесся до меня сладкий голос.
«С тобой все в порядке?»
«После этого? О, да!» — она захихикала. Я рассеянно щекотала ее, наслаждаясь возможностью просто прикасаться к ней.
«Ты знаешь, о чем я? Происходили неприятные вещи раньше. И то, что ты сделала несколько дней назад, чтобы спасти нас».
Хамыч вздохнула и повернулась, чтобы посмотреть на меня, хотя мы и не могли видеть друг друга в темноте. «После всего, через что прошла ради меня, ты все еще беспокоишься обо мне больше, чем о себе?» Это была увертка. Я не собиралась позволить ей этим ограничиться.
«Это не ответ на вопрос».
«Обычно из нас двоих стреляла Джок Блу», — призналась Хамейдж. «Я отнимала жизнь всего несколько раз, не считая зверей и роботов, но каждый раз это спасало другую пони, хотя иногда этой пони была я сама». Она дотянулась копытом до меха на моей мордочке. «Мне это не нравится. Я не получаю удовольствия от этого. Я в самом деле не хороша в этом. Но я об этом не жалею». На следующее утро пошел легкий дождь, который, стуча по окнам, покрыл и без того серый вид руин Манхэттена туманом. Я использовал бинокль, чтобы осмотреться, и обнаружил, что теперь только треть сил красного глаза поддерживала осаду. Зато эта треть выглядела так, будто разбила здесь лагерь навсегда. На сердце было тяжко, в голове был туман от недостатка сна, причем последняя полностью вина Хамейдж. Не то чтобы я возражала, хотя бы капельку, но я начинала чувствовать себя виноватой за то, что она уделяла мне так много внимания по сравнению с тем, сколько я ей. Я даже близко не могла повторить то, что она делала для меня, и начинала чувствовать себя неполноценной. Я уже дошла до такого состояния, чтобы просить ее об инструкциях. Но вопрос, как бы я ни формулировала его у себя в голове, всегда звучал жалко и ни капли не романтично. За мной, поскрипывая, катилась небольшая красная тележка. Я остановилась, когда добралась до двери в нашу комнату. На сей раз я подняла копыта и постучала. Дважды. Каламити, улыбаясь, открыл дверь.
«Привет, Литл Пип, доброе утро!» «И тебе доброе утро, Каламити. Я вижу, ты в хорошем настроении. Агась, мы готовы сделать это?»
Каламити усмехнулся.
«Думаю, она уже пару дней как готова!»
Хлопнув крыльями, он отскочил с моего пути. Вельвет Ремеди лежал на краю своей, а теперь готова была поспорить и Каламити, постели. Ее загипсованная нога была протянута перед ней под неудобным углом. Ее глаза расширились, когда она увидела тележку, а затем снова сузились.
«Это еще зачем?» «Сегодня большой день», — сладко сказал я. «Готова пойти в клинику для снятия гипса?»
«Я и сама могу его снять. И не позволю таскать себя в этом». Но я уже обняла свою подругу телекинетическим полем и подняла в воздух.
«Отпусти меня!»
«Так док сказал», — напомнил ей Каламити.
Хелпингхоф хочет осмотреть твою ногу и убедиться, что там все залечилось как следует. «Мы твои друзья», — добавил я, пока Вельвет тщетно размахивала конечностями в воздухе. «Мы настаиваем, чтобы ты получила наилучший медицинский уход и не позволим тебе от него увиливать. Ты всегда отлично о нас заботилась, но при этом часто обделяла вниманием саму себя. В этот раз мы такого не допустим».
Я опустил ее в тележку. Она поначалу пыталась оттолкнуться, вытянув ноги, но с гипсом на ноге из этого вряд ли бы вышел толк. Осознав это, Вельвет наконец уселась в тележке, подогнув под себя три незакованные ноги.
«Ты же этим наслаждаешься, да?»
«Ага», — сказал я с улыбкой. Я развернулась и зашагала наружу, осторожно толкая ее через холл в лифт, в той самой тележке, в которой однажды она перевозила меня в то же самое место.
«Ты была права»,
— сказала я Вельвет, как только доктор Хелпингхуф провел последний осмотр ноги моей подруги. Вокруг ноги остался тонкий шрам. Он даже не будет заметен, когда шерстка вырастет снова. Вельвет Ремеди взглянула на меня, когда по настоянию доктора пошевелила ногой во всех возможных направлениях. Лайф Блум стоял рядом, его рог светился, заклинанием помогая Хелпингхуфу проверять функциональность ноги Вельвет изнутри.
«Ты сказала, что мне нельзя доверять», — напомнила я ей.
Она тяжело вздохнула, явно собираясь сказать в ответ что-то успокаивающее, но я ей не позволила. Мне нужно было высказаться.
«И в том, что касается праздничных менталок, ты права. Мне нельзя доверять».
Я нахмурилась, пытаясь выдавить из себя слова, зная, что должна.
«Я не знаю, нужны ли были они мне. Возможно, никогда и не узнаю».
Она не видела ситуацию целиком, только Хамейш и Ксенит знали, что мои воспоминания сейчас просматривались с сообществом «Сумерек».
«Но знаю, что когда у меня был шанс оставить себе немного, я не была достаточно сильна».
Вельвет Ремеди печально смотрела на меня.
«Так что мне нужно, чтобы в будущем ты исполняла свое обещание. Пробегайся по моим вещам, проверяй пип-бак. Может, Лайф Блум научит тебя заклинанию обнаружения праздничных менталок. Неважно, чего нам это будет стоить».
Я чуть вздрогнула, услышав падающий тон своего голоса.
«Пожалуйста, я прошу твоей помощи. Я нуждаюсь в ней».
Вельвет медленно кивнула. «Конечно, Литл Пип».
«Что ж», — объявил доктор Хелпингхуф, — «хочу сказать, что вы совершили просто чудесное восстановление. Можно вас выписывать».
Он посмотрел на Каламити.
«Рассчитаться можете с Лайфблумом на выходе».
Каламити кивнул, обняв Вельвет Ремеди своим ранее подбитым крылом. Посмотрев на меня, он спросил:
«Ну, куда дальше?»
Я сжала губы, размышляя.
«Сейчас наша цель — руины Кантерлота. Но по пути нам надо посетить еще несколько мест. На нашем пути есть еще деревня, в которой, как считает Ксенит, живет ее дочь. Но сначала нам нужно вооружиться всей возможной информацией по выживанию в Розовом облаке. А это значит, что наш путь лежит назад в стойло 29».
Остальные кивнули в знак согласия.
«Нам нужен Стилховс!»
В Панивилле был отличный день. Светило солнце, поливая теплом эквестрийский городок, согревая и землю, и душу. В небе было несколько облачков, и мятно-зеленый пегас летал сверху, слегка запоздало распинывая их. Внизу разноцветные пони беззаботно прогуливались по своим делам, часто останавливаясь, чтобы дружелюбно поприветствовать проходивших рядом. Три кролика, бросившиеся в кусты, тащили из чего-то огорода редис.
«О, бо!»
— вырвалось у Флаттершай, смотревшей через спадавшую на глаза длинную розовую гриву, как кролики проскочили между ее ног. Она едва удержалась, чтобы не полететь следом за ними, бросив тех пони, вместе с которыми шла.
«Эт новенький неплохо справляется», — заметила Эпплджек, взглянув на небо. «Но без Rainbow Dash все как-то не так».
«Об этом я с вами и хотела поговорить», — сказала и Твайлайт Спаркл, левитируя письмо из сидельной сумки. «Сегодня я получила письмо от принцессы. Она говорит, что Rainbow Dash не просто в отпуске. Она записалась в эквестрийские небесные стражи». «Бедняжка очень переживает из-за того, что случилось с Вондерболтами», — прокомментировала Рерити, подставив мятному летнему ветру перья своей новой шляпы. «Я не могу ее винить».
«Да, так вот, принцесса не хотела бы, чтобы она подвергала себя опасности.
но была не вправе сказать даже нет. Так что Твайлет открыла письмо, и остальные окружили ее навострив уши. Принцесса Селестия дала нам задание. Мы отправимся к Бизонам и попробуем укрепить с ними дипломатические связи. Поскольку у Rainbow Dash уже есть опыт работы с ними, принцесса считает ее идеальным кандидатом на роль посла.
«О, поняши!» Пинки Пай подпрыгнула. «Я работала над своей новой песней и думаю...»
«О, сена, нет!» — простонала Эпплджек.
«О, небо!» — вздрогнула Рэрити.
Умкнула Флаттершай.
«Никаких песен!» — строго сказал Твайлайт Спаркл. «Но...»
«Никаких песен!» — повторила она. «Приказ принцессы!»
«О-о-о!»
«Твайлайт, дорогая!» — обеспокоенно спросила Рэрити. «Принцесса Селестия случайно не сказала, почему на самом деле...» «Мы укрепляем дипломатические связи с Бизонами. Я имею в виду, кроме того, чтобы занять Rainbow Dash».
Твайлет покачала головой. Над компанией друзей повисла тяжелая тишина, так контрастирующая с солнечным и жизнерадостным днем. Эпплджек нарушила тишину.
«Мне тут рассказали слушок один. Ребята с фермерской выставки, что на прошлой неделе была, говорят, что...»
Она замолчала, будто бы боялась, что слова в ее мыслях сбудутся, если она произнесет их вслух, что, возможно, мы на пороге войны.
Флаттершай ахнула и спряталась за пенек. «Это невозможно, Эпплджек. Эквестрия ни с кем не воевала уже...»
Твайлет сделала паузу, поднимая в памяти все свои знания об истории Эквестрии и не найдя ничего.
«Думаю, что никогда. По крайней мере, за последнюю 1000 лет.
Ну да, мы все знаем, какими твердолобами могут стать пони, когда их средства к существованию находятся под угрозой. Но на сей раз, боюсь, они не ограничатся метанием пирогов. Биг Мак принес домой кое-что из новомодного огнестрельного оружия, чтобы позаботиться о Василиске, который нападал на наших свиней».
Эпплджек была прервана расстроенным писком Флаттершай, который, наконец, удалось выбраться из-за пенька. «Он бы не стал!»
«Прости, Флаттершай!» — извиняющимся тоном сказала Эпплджек. «Но эта тварь убивала наших свиней!»
«Иногда об опасных хищниках надо заботиться довольно грубыми методами».
«Вы должны были сказать мне. Я могла бы остановить его ради вас», — сказала Флаттершай. Ее голос нехарактерно повысился и окреп. «Теперь ваши свиньи навсегда останутся мертвыми. Ведь только Василиск может обратить свою магию. И он бы сделал это, если бы я могла с ним поговорить».
«Что?» — Эпплджек застонала. «Вот же блин!»
Флаттершай покорно обернулась к Твайлайт Спаркл. «Но ведь этого не может быть, чтобы началась...»
На слове «война» голос подвел ее, сорвавшись на жалкий писк.
«Ведь не может!»
«Надеюсь, что нет», — сказала Твайлет. «Не знаю, что бы мы делали в таком случае».
«Но пони пострадают и звери!»
Флаттершай дрожала, как и ее мысли.
«Мы просто не можем этого допустить! Не можем!»
«Думаю, что именно поэтому принцесса хочет, чтобы мы начали переговоры с бизонами», — неуверенно сказала Твайлет.
«Ну и какой бы ни была причина, мы сделаем это вместе», — закончила Рэрити. «Дайте мне несколько дней, чтобы закрыть магазин, и я буду готова к поездке».
Остальные кивнули.
«Ты права. Нет ничего, с чем бы мы не справились вместе», — сказала Эпплджек, улыбнувшись Рэрити.
«Верно», — отозвалась Твайлайт уже заметно тверже. «Что бы мы там ни было, принцесса Селестия поручила эту миссию нам, и мы ее не подведем».
Это было для нее обычным делом. Она уже делала это раньше и сейчас делала вновь.
«Сделайте все, что нужно, чтобы подготовиться. Возможно, мы не скоро вернемся в Понивиль. Я отправляюсь за Rainbow Dash. Давайте встретимся здесь через 2 дня».
Она практически светилась верой в своих друзей. Все ее друзья кивнули. Флаттершай смотрела крайне неровно, но особенно решительно. Затем пони ускакали, оставляя желтую пегаску в одиночестве.
«Ах! Так много предстоит сделать, но мы не должны сдаваться. Мы не должны, не должны, не должны!» — сказала она с мучением в голосе. «Кто позаботится о моих животных?»
«Я могу помочь!»
— спросила моя хозяйка, подлетая к безутешной желтой пегаске.
«Ой!»
— подпрыгнул Флаттершай. Потом присела, виновато оглядываясь вокруг, пока не увидела меня.
«О, привет, Дидзиду! Я тебя не заметила!»
Она застенчиво отвела взгляд.
«Конечно, если ты не против!»
Я ощутила, как моя хозяйка счастливо улыбнулась. Сегодня был хороший день. Примечание. Максимальный уровень.